Глава 9. Кто мог предугадать это? Нас постигло страшное несчастье. Кто мог предугадать это? Теперь я не вижу конца нашим бедам. Может быть, нам суждено остаться на всю жизнь в этом загадочном неприступном месте. Я так потрясен случившимся, что до сих пор не могу хорошенько разобраться в настоящем, не могу и заглянуть вперед, в будущее. Первое кажется моему смятенному мозгу ужасным, второе – беспросветным, как ночь. Вряд ли кто-нибудь еще попадал в такое положение. Оно столь безвыходно, что я даже не считаю нужным открывать вам точные координаты этой горной цепи и взывать к друзьям о высылке спасательной партии. Если такая партия и будет выслана, наша судьба, по всей вероятности, решится задолго до ее прибытия в Южную Америку. Да, мы отрезаны от всякой помощи, все равно, как если бы нас занесло на Луну. Если же мы выйдем с честью из этой беды, то будем обязаны спасением только самим себе. Три мои спутника – люди незаурядные, люди замечательного ума и непоколебимого мужества. В этом и только в этом вся наша надежда. Стоит мне взглянуть на спокойные лица товарищей, и мрак вокруг меня рассеивается. Смею думать, что внешне я держусь с таким же спокойствием. На самом же деле меня мучают тяжкие сомнения. А теперь позвольте мне изложить со всеми подробностями ход событий, который привел нас к катастрофе. В последнем своем отчете я писал, что мы находимся в 7 милях от цепи красных скал, опоясывающих кольцом то самое плато, о котором говорил профессор Челленджер. Когда наша партия подошла к ним поближе, мне показалось, что профессор даже преуменьшил их высоту, так как в некоторых местах они достигают по крайней мере 1000 футов. Бросается в глаза также слоистость этих скал, по-видимому, характерная для базальтовых образований. Нечто подобное можно наблюдать в Силисберийских утесах близ Эдинбурга. Вершина горной цепи покрыта пышной растительностью, по краям поднимаются кусты, а за ними высокие деревья. Живых существ здесь, очевидно, нет. Той ночью мы разбили лагерь у самого подножья горной цепи в пустынном и мрачном месте. Красные скалы, поднимающиеся над нами, не только совершенно отвесны, но и загибаются по краям наружу, так что о подъеме с этой стороны нечего и думать. Невдалеке от нашего лагеря стоит высокий, суживающийся кверху утес. Я, кажется, уже говорил о нем в свое время. Он напоминает утолщенный церковный шпиль. Вершина его, на которой растет высокое дерево, приходится вровень с плато, но их разделяет расщелина. Этот утес и ближайшие к нему отроги горной цепи не очень высоки. На мой взгляд, 500-600, не больше.
«Вот на этом самом дереве, — сказал профессор, — сидел птеродактиль, которого я подстрелил. Мне пришлось карабкаться до половины утеса. Думаю, что хороший альпинист вроде меня сможет подняться и на вершину, хотя оттуда на плато все равно не переберешься».
Пока Челленджер говорил о своем птеродактиле, я приглядывался к профессору Саммерли и впервые уловил в нем нечто новое. Он явно начинал верить своему сопернику и даже проявлял некоторые признаки раскаяния. Язвительная усмешка исчезла с его губ, он стоял бледный и не старался скрыть своего изумления. Челленджер тоже не преминул заметить это и уже упивался победой.
«Профессор Саммерли, разумеется, думает, что, говоря о птеродактиле, я имею в виду обыкновенного аиста», — сказал он, неуклюже пытаясь сострить. «Но этот аист лишен оперения. У него необычайно твердый кожный покров, перепончатые крылья и усаженный зубами клюв».
Челленджер отвесил низкий поклон, ухмыльнулся, подмигнул своему коллеге, а тот не выдержал и отошел прочь. Утром, после скромного завтрака, состоявшего из кофе и маниока, провизию приходилось экономить, мы созвали военный совет и стали обсуждать, каким образом подняться на плато. Профессор Челленджер председательствовал с необычайной торжественностью, не дать не взять верховный судья. Представьте себе такую картину. Этот бородач, вздвинутый на затылок нелепой соломенной шляпе, восседает на камнях, надменно поглядывая на нас из-под полуопущенных век, и медленно, с расстановкой, говорит о нашем теперешнем положении и дальнейших планах действия. Перед ним разместились мы трое. Ваш покорный слуга, загорелый и сильно окрепший на свежем воздухе, Саммерли с важным и по-прежнему скептическим видом попыхивающей трубкой, и худощавый, острый, как лезвие бритвы, лорд Джон, который опирается на винтовку, устремив на челленджера орлиный взор. Позади нас двое смуглых метисов и сбившиеся в кучку индейцы, а впереди красноватые ребристые скалы, закрывающие нам доступ к желанной цели.
«Вряд ли стоит говорить», — так начал наш руководитель, — «что в свой первый приезд сюда я испробовал все способы подняться на плато. И если уж это не удалось мне, опытному альпинисту, то другому и подавно не удастся. Правда, у меня не было никаких альпинистских приспособлений, но теперь я об этом позаботился и с их помощью во что бы то ни стало доберусь до вершины утеса. Впрочем, о подъеме на главный кряж с этой стороны пока что нечего и думать. В прошлый раз мне пришлось торопиться, приближался период дождей. Кроме того, мои запасы подходили к концу. Все это крайне стеснило меня во времени, и я успел обогнуть хребет в восточном направлении миль на 6 и не нашел сколько-нибудь подходящего места для подъема. Что же мы предпримем теперь?»
«По-моему, здравый смысл подсказывает нам только один выход», — заговорил профессор Саммерли. «Если вы обследовали хребет в восточном направлении, то теперь надо идти на запад и посмотреть, нельзя ли подняться с той стороны».
«Правильно», — поддержал его лорд Джон. «Есть основания предполагать, что этот кряж не так уж велик. Мы обойдем его вокруг и либо отыщем то, что нам нужно, либо вернемся к исходной точке».
«Я уже разъяснил нашему юному другу», — сказал Челленджер,
он всегда говорил обо мне, как о десятилетнем школьнике, —
«что на легкий подъем рассчитывать не приходится, и по весьма простой причине. Если б таковой существовал, плато не было бы отрезано от остального мира, и на нем не создавались бы условия, которые нарушают все известные нам законы выживания видов. Тем не менее, я вполне допускаю, что на склонах есть места, доступные опытному альпинисту, но непреодолимые для тяжелых неповоротливых животных. В существовании, по крайней мере, одного такого места я просто уверен.